Братья и сестры, мы с вами прочитаем сегодня из Евангелия, и я хотел бы, чтобы вы открыли ваш Новый Завет, или в Библии нашли Новый Завет, ту часть, где помещены Евангелия. Евангелие от Иоанна, 15 глава, прочитаем первые 6 стихов. Евангелие от Иоанна, 15 глава, первые 6 стихов. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. И я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Я думаю, что этот отрывок нам хорошо знаком, мы его не раз читали, но, братья и сестры, что нам нужно сегодня, это просить у Господа, чтобы Он давал нам постоянно нищету духа. Мы не просим нищеты материальной, она часто сама приходит многим. И даже молился когда-то Соломон, чтобы Бог не давал нищеты, потому что и богатство, и нищета, крайности, которые человеку мешают в этой жизни двигаться к Господу. Нищета, он говорит, чтобы не научиться мне воровать. Ну, а когда у человека сильно много всего, тогда он тоже не нуждается в Боге. Мы с вами знаем, что начало Нагорной проповеди, первая заповедь, которую дал Иисус Христос, блаженство, заповедь, блаженный нищие духом. Сегодня была встреча у меня со студентами университета, и преподаватель задал им вопрос. Они как раз проходили, изучали Нагорную проповедь Иисуса Христа. И их преподаватель задал вопрос. Как вы думаете, что такое нищета духа, блаженный нищие духом? Как это понимать? И они сидели так, плечами сдвигали. Как это понимать? Братья и сестры, блаженный нищие духом имеется в виду не те, кто всегда старается оставаться нищим, никогда не обогащается духовно. Таких много людей. Но блаженные нищие духом – это те люди, которые сознают свою духовную нищету, которые хотят иметь. Эти люди всегда жаждут. И я привел пример сегодня им о том, что, чтобы понять образно, нищета и пресыщенность, нет нужды, нет сознания нужды в получении духовных благ. Это когда земля долго не видела дождя. Эта земля готова впитывать влагу, пройдут дожди, она все впитала, и ничего лишнего нет. Но когда земля болотистая, когда она не впитывает, есть такой грунт, который не впитывает. Прошел дождик, и уже стоит болото, уже оно полное, уже оно не нуждается, уже лишнее. И вот это излишек воды, знаете, он нас тоже, мы получаем в себе урок, что мы можем быть как земля иссохшая, нуждаться всегда в Боге, в Его Слове, в Его мыслях, которые Он для нас дает и питает наш дух, а можем быть как земля утоптанная, утрамбованная такая, знаете, солончаковатая, которая не впитывает. Просто она не нуждается в воде, она не принимает воду. Мы не должны быть такими, потому что там, где вода стоит, там болото появляется. Там и комары разводятся, и всякая мошка, там и начинают лягушки водиться в стоячей воде. И все такое, знаете, размножается там нечистое. Большая опасность людям, которые не нуждаются в духовной пище, которые перестали в ней нуждаться, которые до того доросли, что уже не нуждаются в Слове Божьем, и нет у них жажды его слышать, в этом большая опасность духовная. Мы прочитали отрывок из притчи Иисуса Христа о виноградной лозе. Иисус Христос много говорил притчами. Это было понятнее. Это делало его проповедь понятной ученикам. И мы должны понимать, братья и сестры, что притчи нужно всегда в них находить главную мысль. Потому что если брать детализировать притчи, то можно далеко зайти и забрести в опасности. Мы можем такое изобрести, чего там и не было. Притча только пример, только говорит. Вот как я приводил пример за землю, да? Мы начнем говорить, а что такое солончак, а что такое то, а что другое, третье. И тут я не вылаживал туда никакого смысла, я просто сказал принцип сам. Так Иисус Христос, Он говорил принцип притча. И здесь Он вложил очень важный принцип в этой притче. И в первых 6 стихах как раз Он изложен, весь этот рассказ о виноградной лозе изложен в первых 6 стихах. Главное, что Он хотел сказать своим слушателям. Он хотел сказать, во-первых, о необходимости тесной связи учеников и верующих с Иисусом Христом, с Богом. О необходимости этой тесной связи. Потому что как раз он, вы помните, апостол Павел писал римлянам, что вы, природные ветви, отломились неверием. Казалось бы, Израиль уже все видел о Боге, знал Бога, чудеса видел, но отломились неверием. Очень часто они отламывались от своего Бога, то есть переставали нуждаться в Нем, они отходили от Него. Адам отломился от Бога в Эдемском саду, отпал, отломился. Есть опасность всегда от Бога отстать, потерять связь. Есть опасность так жить, что Бог уже не нужен. Есть большая опасность для людей не иметь тесной связи с Иисусом Христом. Братья и сестры, если бы сейчас не стало света, как однажды у нас было, пусть так не будет сегодня, конечно, но вот если бы, мы бы сразу поняли, где-то прорвался контакт с генерирующей станцией. Вот туда, откуда поступает, прорвался контакт, где-то разорвана связь, и свет не поступает. Если кто-то копал какую-то канаву, перерубил телефонный кабель, связь пропала. Вы не можете позвонить, и вам не могут позвонить. Поэтому Христос хотел учеников наставить, как важна им связь с Богом, тесная связь с Богом. И почему она важна? Потому что человек так устроен, что он все должен получить. Чтобы научиться ходить, человека нужно учить ходить. Были случаи, когда попадали дети к животным, и они тоже ползали, как те, так на четвереньках ходили. Это действительно так. Если ребенок родился и не попал в ту среду, где его научат нормально говорить вообще, он не будет говорить, он будет мычать. Хотя способность говорить есть. Он будет просто мычать, если его не научили говорить. Если его учили говорить на английском, он будет говорить на английском. Если научили говорить на русском языке, он будет говорить на русском. И на том языке, в среде которого он рос, он будет говорить на этом языке. Он получил эти знания. Если человека не научат готовить пищу себе, он ее не будет уметь готовить. Если его не научат копать, строить, убирать дом и так дальше. Он не будет этого уметь. Человека нужно учить. Всему нужно у человека учить. Ему все нужно дать. В него все нужно вложить. И если не влаживать у человека, он ничего этого не будет иметь. Он будет самое примитивное существо во всей Вселенной. А если в человека вложить многое, если в человека вложить умение трудиться, если в человека вложить умение пищу готовить, в человека вложить умение говорить с другими, умение общаться, в человека вложить умение приобретать себе духовную пищу, вложить познание о Боге с самого раннего возраста, если вложить, если посеять, то этот человек будет другим, он будет отличаться от других людей. Поэтому и необходимо помнить нам о том, как писал апостол Павел, первое послание к Коринфянам, Первое послание Коринфянам, 4 глава, 7 стих. 1 Коринфянам 4:7. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Что ты имеешь, чего бы не получил? Если он писал по случаю того, что некоторые думали о себе высоко, хвалились, а всего-навсего они это получили. Мы все получаем. Мы получаем задатки некоторые природные свои, таланты свои от родителей. Где-то так в роду что-то было, какой-то задаток получил человек. Ну, например, одни тихонько говорят, а другие могут громко говорить. Одни медленные, а другие быстрые. Это они получили по природе такой, от родителей что-то унаследовали. При этом всем они должны получить духовное. Христос говорил о себе, что Он, мы читаем Евангелие от Иоанна, 5 глава 26 стих, 5:26, Иоанна 5:26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Отец имеет жизнь в самом себе. То есть, смотрите, когда мы покупаем батарейку для своего фонарика, или в часы, или в приемник, или в магнитофон, мы купили батарейку, мы знаем, что однажды она иссякнет, она перестанет давать энергию. Фонарик перестанет светить, часы перестанут идти, потеряется сила. Она там не вечная, эта сила. И пока таких батареек нет, чтобы они были раз навсегда. Правда, японцы заявили сейчас, что они изобрели такую батарейку, которую одна навсегда хватит. Но и то туда нужно будет добавлять, как они написали, сахар добавлять. Я не знаю, как они это сделают. Ну, читал такое, что такую батарейку, они, которую купил раз, только туда что-то добавляй немножко, и будет всегда работать. Но все равно нужно добавлять. Все равно энергия это отданное. Чтобы отдавать энергию, нужно получать силы. Человек, чтобы работать физически, должен питаться. Если он не питается, энергию он это отдавать не сможет, он не получал ее. И только Христос, только Бог и Христос говорил о себе. Отец имеет жизнь в самом себе. То есть автономно жизнь имеет. Независим, получать ниоткуда не нужно Отцу Небесному, Богу. Ниоткуда эту жизнь получать не нужно. Христос говорил, и я так точно. Мне эту жизнь получать ниоткуда не нужно. И то Он для нас, как тот, который, Его божественная часть, Он имел жизнь в самом себе. Его человеческая часть, Он показал, нуждается в том, чтобы получать постоянно. Именно Его человеческая половина, Он Бог воплотившийся. Вот эта человеческая часть, вот человечившийся Бог, она нуждалась, и Он показал пример, как эта наша человеческая часть нуждается в Боге. Он молился. Он много уделял времени молитве. Мы читаем в Евангелии от Луки, 22 глава, что по обыкновению своему пошел на гору Елеонскую. По обыкновению. Он по обыкновению туда ходил. Это было привычным. Это было совершенно привычным ходить ему туда на гору молиться. Потому что он показал нам, настолько важно для нас с вами постоянно иметь связь с Отцом Небесным. Если мы ее этой связи не поддерживаем, если мы не имеем этой связи, мы, естественно, духовно умираем. Знаете, когда умирает веточка, у меня есть фотография, когда наши березы, листья осыпались, а одна ветка осталась. И мое внимание привлекло то, что уже ни одного листочка нигде не было. А ветка была одна, небольшая веточка была с листьями. Они тоже пожелтели, но листья на ней были. Я посмотрел, а она отломлена. Она надломлена. Потому, когда в остальных процесс проходил, и листья падали, в этой остановился в том моменте, когда она отломилась. И листья сохранились, и она вроде бы лучше всех сохранилась, но на самом деле она отломилась, она мертвая. Так и человек очень легко может изображать свое христианство. Человеку несложно изобразить себя человеком верующим. Человеку несложно показать якобы набожность свою. можно приходить до молитвы, зайти за скамейку, где будешь сидеть, постоять немножко, закрыть глаза, и люди скажут, какой набожный, даже не сидит. Можно, знаете, еще чем-то изображать свою святость. Я не говорю о том, что не нужно молиться, нужно молиться. Но я говорю о том, что можно людей ввести в заблуждение. Как в Германии перед войною писал Буш в книге своей «Иисус, наша судьба». Солдат учили, чтобы приучить церковь уважать армию. Солдаты ходили в церкви, и им простое наставление сказали. Зайдете, не садитесь на скамейку сразу. Встаньте до 12 и посчитайте. А потом садитесь. Зашли солдаты, стоят, считают до 12 про себя. А бабушки сидят, говорят, какие набожные. Какие набожные зашли солдаты. Братья и сестры, легко изобразить внешнюю такую, знаете, святость. Христос говорил о внутренней святости. Христос говорил о той внутренней силе, которую нужно иметь. По внешнему о Христе говорили, помните что? Действует силой бесовскую. Обвинили его в этом. Помните, когда он исцелил человека слепого, говорили его родителям, мы знаем, что этот человек грешник. Это в Иисусе Христе сказали. Не было в нем того вида, который привлекал бы. Такого вида, знаете, чтобы люди сказали, да, смотри, какой он набожный. С грешниками обедает. То есть, во Христе было много такого, что внешне не говорило о его религиозности. Но была в него внутренняя сила. Он имел тесное общение с Отцом. Христос говорил о себе, что я не говорю ничего, чего не скажет мне Отец. Я ничего не делаю того, на что не будет его воли. Я ничего совершенно не делаю. Как скажет, так и скажу. Куда пошлет, так и пойду. Он говорил о теснейшей связи своей с Отцом Небесным. Внутренней, глубокой связи. Братья и сестры, на молодежной конференции однажды прозвучала мысль, что внешне святость можно изобразить. Но если внутри есть святость, тогда внешне ни святости не будет. Если она внутри есть святость, тогда во внешней жизни не будет ни святости. Не будет ни святости ни в словах, ни в манерах, ни в ведении, ни в чем не будет ни святости, если эта святость есть внутри. И Христос говорил в этой притче, «Я есть истинно виноградная лоза». Он показал, что Он – та лоза, которая даст жизнь, а вы – ветви. То есть необходимость этой связи. Он говорил о том, что от этой лозы, если они будут на этой лозе, будет у них жизнь плодоносная. Вы знаете, когда вы захотите виноград выращивать, вы не должны брать просто чубук виноградный, просто ветку, чтобы вырастить. Вы должны спросить, какой сорт, какой вы хотите. Именно того сорта, который вы хотите, вы должны взять. Если это будет плохой сорт, если это будет какой-то дикий, полудикий, мелкий, кислый, горький, зачем вам такой виноград выращивать? Вы должны искать хороший корень, хороший виноград. Я помню, когда мы жили в бараке, поселились рядом, сносили бараки, и куст винограда, большой старый куст винограда, срубили. И было совсем мало, был корень немного, кусок такой корня, и было чуть-чуть веточки, немножечко. Мы пересадили себе, и как быстро этот корень рос потом, как быстро плоды он дал. И был хороший сорт, был корень сильный, было сильное основание. И тогда оно быстро дало ветки, оно быстро дало плоды, потому что было сильное основание. И Иисус Христос говорил, что Он – сильное основание. Я есть истинная виноградная лоза, хорошая, не кислая, не горькая. То есть ягоды на этой лозе растут хорошие. Я есть истинная виноградная лоза. Братья и сестры, и Он показал, куда должна душа человеческая тянуться. Она должна тянуться к Иисусу Христу, тянуться к Нему. Он один является центром нашего стремления. Иисус Христос. Апостол Павел писал, для Него я от всего отказался. Все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Он понял важность, необходимость приобрести Христа. Знать Христа, то любить Христа, то проповедовать Христа. Это делиться Христом. Братья и сестры, День апостола читаем, что уверовавших начали называть христианами. Почему? Они везде говорили о Христе. Соберутся, беседовали о Христе. Идут дорогу и беседуют о Христе. Дома беседуют о Христе. Они круг друзей своих. Везде говорили о Христе, их стали называть христианами. Вы знаете, в мою молодость, когда начал служение, у нас было несколько человек духовно заболевших, их называли смирновцы, а позже вальтеровцы, христианами. Потому что они постоянно, это движение постоянно о своем учителе говорили. Они говорили все о Смирнове, о Смирнове, о семье Смирновых, их назвали смирновцы. Позже они стали говорить о Вальтере Кохе, который организовал это движение, оживил его в Сталине. И они много об этом Вальтере Кохе говорили. Их называли вальтеровцы, потому что это имя они часто употребляли. В День апостола читаем, что стали называться христианами, потому что они об этой личности говорили постоянно. Как важно для нас помнить, что без Христа мы ничего не можем делать. Он сам сказал, а без меня не можете делать ничего. То есть, если мы оторвемся, отломимся от Него, мы не можем достойный плод приносить. Мы не сможем быть всегда добрыми, мы не сможем всегда быть любящими, мы не сможем быть всегда правильно оценивающими ситуацию, как поступить, как благоразумно поступать и так дальше. Без Него не можем ничего. Если первый брат говорил о том, что мы можем поступить неправильно, как Петр торопливо поступил. Почему Петр ошибся с этой рыбой? Не с рыбой, а с этой подати, прошу с рыбу ловить. Почему он ошибся? Потому что Петр потерял близость такую, знаете, быстренько глянуть на Христа. А как он скажет? Он сам решил, был рядом Христос. Ну и спроси Иисуса Христа, как мы будем насчет этой подати на храм? Нет, сам не спросил, не посмотрел на учителя, а что учитель скажет? И говорит, даст учителя, наш учитель даст. А потом пришлось идти удочку искать. Червячки, крючки, рыбу ловить и нести, отдавать этот статир. Столько работы прибавилось лишней, которая ему и не должен был у нее делать. Он не должен был. И Христос сказал, чтобы не получились мы обманщики, раз ты пообещал, давай лови рыбу. И там помог. Конечно, Бог помог ему, как это найти статир этот. Но в планах Иисуса Христа этого не было. Почему? Петр не спросил. Петр не посоветовал. Петр потерял это внутреннее единство, он на себя понадеялся. Братья и сестры, там, где мы надеемся на себя, в любом деле мы терпим урон, мы имеем проблемы, там, где мы надеемся на себя. Это точно из жизни, если мы перестаем крепко держаться лозы, иметь тесные отношения с лозой. Когда мы в Господе, когда у нас крепкая связь с Господом, мы доверяем Господу. Нам достаточно жертвы Иисуса Христа. Мы не будем искать, ходить каких-то еще явлений, дополнений к нашей вере. Нам будет достаточно Иисуса Христа. Мы будем иметь полную достаточность. Нам не нужно будет туда сидеть днями пропадать, там, где о субботе учат, где о законе учат. Нам не нужно будет терять время на эти все заведения. Нам не нужно будет о других вещах ходить и блуждать, искать. Нам будет достаточно Иисуса Христа. Из Писания, в Слове Божьем, нам достаточно будет Его жертвы в деле спасения. Для спасения достаточно жертвы Иисуса Христа. Для спасения достаточно Его смерти на кресте за меня и моей веры в Него. Вот что нужно от меня, моя вера. Вот чего Бог хочет, единственно моей веры. А вера не укрепляется тогда, когда мы блуждаем духом. Вера укрепляется, когда мы читаем, читаем и еще раз читаем Слово Божье. Когда мы вникаем в это слово, люди, которые не читают слово, люди, для которых оно просто красивая книжка. Сегодня в университете я сказал студентам, повторил ту мысль, которую не раз говорил. Украина сейчас переживает самое лучшее время за всю историю. Тысячи, миллионы новых заветов завезено, издано и распространено. Люди имеют, но сегодня Украина имеет самое печальное за всю свою историю состояние. Люди не читают эти книги. Люди не вникают, люди не пытаются разобраться, люди не углубляются в Слово Божье. Даже те, кто должен в Него углубляться. Даже те, кто имеет Библию, как Слово Божье признает ее, и те ее от случая к случаю читают. И те не размышляют, Как в первом псалме написано, вы помните, братья и сестры? В первом псалме сказано, что в законе его, воля его, о законе его размышляет он день и ночь. Я читал, когда в одном монастыре пришел пребывающий там молодой человек, который пожелал там укрыться от мира, и он настоятеля спросил, можно ли мне, кроме богослужебных книг, кроме Евангелия, можно ли мне художественную литературу читать? И настоятель сказал, если найдешь время между днем и ночью, потому что в первом псалме сказано, но в законе его, воле его, о законе его помышляет он день и ночь. Вот если найдешь время между днем и ночью, пожалуйста, занимайся. Братья и сестры, Павел пишет, все мне позволено. Если, все мне можно, но только то, что служит к пользе, но не все полезно. Все позволительно, но не все полезно. Если мы действительно жаждем Иисуса Христа, мы будем искать то, что полезно нашей душе. Мы будем стремиться к полезности, получать полезное, получать познание Его. И когда мы будем пребывать в тесном общении с Иисусом Христом, мы будем видеть достаточность веры в Иисуса Христа. И для нас достаточно будет Его Слово. Слово Божие для нас Его будет достаточно. И нам не нужно будет еще где-то что-то искать. Что еще, братья и сестры? Вторая мысль, которая из этих шести стихов выходит, я на ней коротко остановлюсь, но здесь она есть. Мы видим о ветвях, которые будут отрезаны. Мы видим, что есть ветви, которые не приносят плода. Есть ветви бесполезные, которые хозяин отрежет, бросит в огонь. Это говорится о том, что есть ложные христиане. Сегодня политики называют цифру, четвертая часть населения Земли считают себя христианами. Мы с вами живем в какой стране, языческой или христианской? Мы живем в христианской стране. Спросите любого человека. Сегодня спросили студентов, вы имеете веру в Бога? Верим. Какая вера? Какими вы себя считаете христианами? Конечно, православными. Почему? Мы же живем в христианской стране, братья и сестры. Но как нашей христианской стране не хватает Христа? Как нашей христианской стране, не только нашей, многим христианским странам не хватает Иисуса Христа? Хотя люди называются христианами, но Иисуса Христа не имеют. И это главная проблема. Христос в этой притче рассказал, что и показал, что будут те, кто имеет ложную религию, кто неправен, не имеет самого Иисуса Христа. Эта ветвь не приносит плода, ложное христианство. Второе послание Фессалоникийцам, глава, первые два стиха. Апостол пишет. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Они были с ними, но они были беспорядочны и лукавы. Не во всех вера. У них не было живой веры. И апостол говорит, от таких нужно избавиться. Это те ветви, которые плода не приносят. Те ветви, которые нужно обязательно отрезать. Пишет апостол, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Мы читаем послание Иуды, 3 глава, 4 стих. То есть, 3 глава, 3, 4 стихи. Послание Иуды, 1 глава. Послание Иуды, это соборное послание, 3, 4 стихи мы читаем. Здесь написано. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит о том, что вкрались, братья и сестры. И третья мысль, которую мы в этом отрывке в шести стихах 15 главы Евангелия от Иоанна, мы видим третья мысль. Лишь по плодам Духа можно судить истинность веры человека. Ветви живые, ветви, которые не нужно отсекать, Христос говорил, что они плодоносные. Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем. Цветет красиво, приносит много плода. Тот приносит много плода. кто пребывает во мне. Христос говорит, что единство со Христом мы можем узнать по плодоносной жизни, по тому, какой приносит плод человек. И на праздник жатвы часто поет хор: «Другие несли золотые снопы, а я только листья имел». Я помню со своей молодости еще этот псалом всегда меня в какую-то грусть и боль повергал, потому что так это больно звучит. «Другие несли золотые снопы, а я только листья имел». Иисус Христос показал принцип, что если мы имеем с Ним единство, если Он в нас, а мы в Нем, мы приносим много плода. Слышите, сколько? Много плода. Какого плода? Много посещаем, много читаем. Братья и сестры, вот плод такой. Галатам 5 глава, мы читаем послание Галатам, 5 глава, 22 стих. И дальше. Откройте послание Галатам, 5 главу. Вот какой плод приносит Дух Святой в нас. Это Христос в нас, какой плод приносит. 5 глава, 22 стиха. Плод же Духа. Вот какие плоды. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. И радость, и мир, и долготерпение, все это так вкусно, да, братья и сестры? Так хорошо. Вы знаете, когда берешь яблоко, кислое, однажды мы по дороге ехали, остановились, вижу, много яблочек на яблоне посадке. Я пошел, взял, укусил, и так кисло было, так горько было. Я так долго плевался потом от этого вкуса, этого яблока. Оно оказалось такое невкусное, такое кислое, такое терпкое. Не годится оно в таком виде кусать его совершенно. Оно дикое. Яблоко, но дикое яблоко, небольшое. А смотрите, если мы берем вкусное яблоко, пусть оно небольшое, но оно вкусное. Нас радует его вкус. Нас радует то, что оно приятное. Вот этот плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это вкус духовного плода. Приятный вкус, братья и сестры. Хорошо иметь бы рядом того или тех в семье, которые имеют любовь ко мне, да? Ну, прекрасно, чтобы они меня любили. Как прекрасно иметь тех, которые радостны. Всегда видеть возле себя радостные лица. Не грустные, не суровые, не раздраженные, а радостные лица видеть возле себя. Как хорошо иметь людей рядом, у которых есть плод Духа, и они долго терпеливы. Сносят мои недостатки, все мои оплошности прощают, все где-то не так сказал, не так сделал, все покрывают, долго терпит любовь. Плод Духа – долготерпение. Благость – это благое расположение к людям. Никакого раздражения на людей, любовь к людям, желание помочь им, желание служить им, милосердие. Во мне, в каждом из нас есть то, что нужно прощать. Помиловать нужно. Помиловать в нас. Есть, братья, что это такое? Миловать в нас. Это есть. И плод Духа – это милосердие. Вера. Кротость. Как вы думаете, легко жить с кроткими людьми? Кроткий человек. Он лишнего слова не скажет. Он всегда взвешенно говорит. Он всегда не притязает ни на что. Ему достаточно другим делать добро. Он ни на что не притязает. Кроток и смирен, Христос говорил о себе. Смотрите, дальше воздержание. Что-то выводит. Хочется сказать что-то. Воздержан. Воздержан в гневе, воздержан в зле, воздержан в языке, в словах, в поступках. Воздержан человек. Таким и легко жить, да? Красивый плод, вкусный плод. Хорошо такие плоды иметь, братья и сестры. Получать такие плоды хорошо? Но вы учите, что и другие хотят их получать от нас. Не только мы хотим такие плоды получать. И люди хотят от нас такой же плод получить. И они нуждаются в таких плодах. Поэтому по плодам Духа можно судить, в каком контакте человек с Богом. Если человек раздражителен, там контакта нет со Христом. Христос, мы не видим нигде, чтобы он так кипятился. Я даже уверен, что когда он выгонял животных из храма, он не согрешил. Если написано в Писании, что гневаясь не согрешайте, я верю, что не согрешил там. Он не сделал никакого греха, написано. Я не думаю, что он там наговорил кучу обидных слов, за которые нужно было бы потом просить у людей прощения. Я не думаю. Не думаю, братья и сестры, что Иисус Христос, даже тогда, когда было справедливое возмущение, Он поступил так и правильно как-то с людьми. Иакова 2 глава 20 стих мы читаем. Послание Иакова 2 глава 20 стих. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? То есть, если вера есть, если есть единство с Господом, то будет проявлять себя это в жизни. Попробуйте каждый день читать Писание с утра, попробуйте молиться много, просить у Господа сил на этот день, сил любить, прощать, нести. Попробуйте, и люди заметят, что вы читаете много Писания. Братья и сестры, люди заметят. Люди будут видеть, что вы действительно знаете Писание, вы не будете грешить, когда вы будете пребывать в Боге. Будет плод, вот этих, о котором мы говорили, проявлять себя. И не только тогда, мы конечно, любим плоды такие, мы разбираемся в них, но Бог хочет, чтобы мы разбирались и в себе. Чтобы мы, я и каждый из вас старался в себе этот плод иметь. Не ищите в других. Свой плод приготовьте. Свой плод дайте. И тогда люди будут видеть, что вы имеете единство с Господом. Братья и сестры, Иакова 3 глава 13 стих мы читаем. Мудр ли, разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство, все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, вот плод, сверху проходящий от Бога. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Вот плоды, какие Бог хочет видеть в нас. И по плодам можно судить, мы на веточке или мы отломились. Согласны вы с этим, братья и сестры? Знаете, когда там, где я работал на заводе, спилили большое дерево, оно лежало всю зиму, и весной, когда потеплело, оно опустило листики, зазеленело и даже зацвело. Но мы были уверены, кто рядом ходил, зацвести-то зацвело, но плодов там не будет никаких. Придет жара, оно все усохнет. Почему? Отпилено от корня. Корень отрезан. А раз отрезан корень, даже зацветет, но плода там не будет никакого. Поэтому плодоносная наша жизнь, изменение нашего характера, изменение нас, нашей сущности, кто во Христе, этот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое, оно говорит о нашем единстве с Господом, пребывании в Нем. Вот о чем оно говорит. И, конечно, братья и сестры, с этих шести стихов, четвертую мысль, которую мы видим, что Бог работает над нами. Он не оставил нас там как-нибудь растите. Знаете, если виноградник, виноградари говорят, что за виноградником нужно много ухаживать. Нужно лишние веточки убирать, росточки лишние. Нужно вовремя посынковать. Нужно много заниматься. У тех, которых вы увидите хороший виноград, виноградники, они много занимались этим виноградом. Они много работали над ним. Братья и сестры, Бог нас любит. Он не оставил нас на произвол. Он говорит, есть истинно виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Он отщипывает, он отламывает, он какую-то химией травит на нас все нечистое. То есть Бог работает над нами. И если написано, братья и сестры, что Бог виноградарь, Он очищает свой виноградник. Если нас постигает что-то, что мы ясно чувствуем, Господь беспокоится о нас, учит, допускает нам испытания, допускает нам людей плохих рядом, допускает нам болезни, допускает нам переживания, ломает планы наши или еще что-то. Будьте уверены, Бог работает над своим виноградником, он еще не заброшен. Он не оставлен на произвол, пусть дикарем растет. Работает Бог над нами. Не бойтесь темных дней, не бойтесь скорбей, не бойтесь переживаний. Написано, что мы не должны пренебрегать наказанием Господним. Бог очищает, Бог работает. И, конечно, совершенно мертвых, работал. Помните, как та смоковница? Один год прошел плода нет, второй год прошел плода нет, Третий год прошел, плода нет. Что говорит? Труби. Зачем место занимает? Братья и сестры, я хочу только сказать, чтобы вы не думали, что если кто-то рано умер, это Бог срубил уже. Есть другое понятие, что если кого-то рано Господь взял, значит, то уже плод хороший, созревший, Бог забрал его себе. Есть даже такое понятие. Но мы должны вот о чем переживать, вот о чем мы должны думать. Как принимать то, что Бог работает над нами, чтобы нам улучшаться, освещаться, исправляться, становиться лучше, лучше и лучше. Вы помните, в пьесе Горького «На дне»? Луку спрашивает: Лука, почему ты такой мягкий? А Лука говорит: потому что мяли много. Потому и мягкий. Братья и сестры, если Бог находит нужным нас мять, если Бог находит нужным воспитывать, наказывать, будем принимать от Него. Он виноградарь. Виноградарь работает, виноградник, не только за плодами приходит. Он много работает в своем винограднике. И Бог работает над нами. Мы сейчас будем молиться. Может быть, есть еще люди, которые отломлены, не на лозе, не привиты, погибают, живут как перекати поле в жизни, куда ветер гонит, туда и их душа летит. Сегодня нужно покаяться, примириться с Богом. И Иисус Христос умер за нас на кресте. Христос отдал Себя за нас. Мы должны принять это, только принять. Мы ничего не можем добавить туда. Мы должны только принять верою. Примите сегодня Иисуса Христа в ваше сердце. Мы встанем для молитвы. Кто желает покаяться, пройдите вперед, если есть такие сегодня. Пройдите вперед, если вы нуждаетесь в покаянии.